Здравствуйте, мы на собрании журналистов с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав. И вам привет, Дуди. И начнем с нашей первой темы. Растущее напряжение между арабским и еврейским населением в Израиле. Здравствуйте, Рав. Опрос, проведенный Движением безопасности, показывает, что 69% еврейской общественности в Израиле выражают озабоченность судьбой государства, и 67% считают, что необходимо принимать меры с применением огнестрельного оружия, наложением штрафов, чтобы предотвратить беспорядки и трения между евреями и арабами. И результаты также показывают, что только 25% израильских арабов считают, что еврейский народ имеет право на суверенитет на земле Израиля. Подавляющее большинство, 75%, считают, что еврейский народ не имеет такого права на суверенитет на земле Израиля. Первый вопрос. Что происходит здесь, в Израиле, в последние годы? Откуда взялся этот экстремизм и эскалация между израильскими арабами и евреями? Доктор Лайтман, я знаком со многими семьями, давно живущими в Иерусалиме, которые рассказали мне, что после 6-дневной войны у них были хорошие отношения с арабами, и арабы даже приходили к ним домой и помогали им. И действительно, была хорошая связь. А после этого постепенно это стерлось. Я не понял тогда, в чем была причина, что это прекратилось, но мне кажется, что все зависит от евреев, что они на самом деле не совсем знают характер арабов, не умеют правильно анализировать процесс, которые проходят эти два народа, живя друг с другом, друг рядом с другом, и поэтому это то, что происходит. Разумеется, что если люди живут рядом друг с другом, даже близкие семьи, есть между ними конфликты, и разумеется, что лучше, если мы отдалимся друг от друга. Но если нам некуда отдаляться, так в этом проблема. Я никогда не видел ситуаций между соседями, что они были хорошими. Они хорошие, когда есть между ними дистанция. Иначе наша эгоистическая природа не терпит другого. Это то, что выходит у нас согласно всем исследованиям, согласно всей человеческой природе. Вы действительно упомянули о дружбе, которая существовала между евреями и арабами.
Это была естественная близость, очень незначительная и частичная, потому что арабы просто не знали, как делать, что делать, как жить с евреями после освобождения своего. Но сегодня это уже совершенно иная вещь.
Да, похоже, что после последней операции «Страж стен» вообще уже нет никакой дружбы и никакого соседства в смешанных городах, и там есть очень большое напряжение. Также и сегодня израильские бедуины и израильские арабы, они уже больше не называют себя израильскими арабами. Они говорят, что мы палестинцы, живущие в Израиле, в государстве Израиле. Они не хотят больше, чтобы их называли израильскими арабами. Но что здесь произошло? Вы говорили о каком-то совместном процессе между этими двумя народами. О каком процессе вы говорите?
То, что случилось, произошло не сейчас, а во время войны за независимость. Тогда этот умный Моше Даян остановил арабов, которые хотели бежать через Иордан, и он их остановил и вернул их, и дал им всевозможные привилегии. Вот с этого все и началось.
И что с тех пор происходит между нами?
А с тех пор, как дали им гражданство и дали им все льготы, с тех пор они все больше и больше чувствовали себя, что они относятся и здесь, и к своей земле, и к своей стране, и ко всему, что здесь есть, да?
Сегодня в смешанных городах, таких как Лод, идет настоящая война за существование. Даже называют это новым поселением. Туда переселяются израильтяне с идеологией, которые хотят сохранить государство и хотят сохранить эти города, еврейские или, по крайней мере, с еврейским большинством, и на самом деле переезжают жить в здания с арабами, находясь в постоянном, очень тяжелом и сложном чувстве угрозы и страха. Правильно ли это? Или нам нужно действительно бороться за право жить в этих городах?
Это результат неправильной политики в течение многих лет, да?
В дополнение к этому, сегодня, вот в этой самой текущей ситуации, прямо вот в эти дни невозможно не заметить, что мы находимся в ситуации, когда израильские арабы фактически работают везде. Они в супермаркете, в банке, в поликлиниках.
Они повсюду, куда дают им войти. Вот и все. Это не просто так происходит. Везде, куда бы им ни дали войти. И мы уже понимаем, что это не поможет, сколько бы мы им ни давали, они хотят еще больше за наш счет и ждут, пока мы отсюда не уйдем. И они не знают и никогда не будут знать, как правильно, хорошо отреагировать на хорошее наше отношение. И поэтому нужно все эти вещи поменять от начала и до конца.
А что делать с ними, когда они уже здесь?
Очень просто. Во всем, что они делают не по законам государства Израиль, мы их выпровождаем наружу.
Да, на данный момент сложилась ситуация, что даже к вам приходит курьер посыльный. Вот на этой неделе была какая-то такая драма. Скажем, из супермаркета Рами Леви приходит посыльный, приносит вам ваш заказ, и у него на футболке есть такой знак сторонника терроризма. Это такая эмблема винтовки М16, и это означает, что он поддерживает терроризм. Я имею в виду, что угроза приходит просто к вам в дверь. Вопрос в том, что нам нужно делать. Нам нужно голосовать, выходить на демонстрации протеста или просто жить с этим?
У нас есть армия, полиция, правительство. Мы должны так работать, чтобы с нами этого не происходило. Я не говорю, что нужно убивать его, но я не должен принимать его на работу. Это наша работа, что мы, как граждане государства Израиль, поднимаем руки, нам все равно, что будет завтра.
Да, есть чувство беспомощности, я думаю, очень большое. В дополнение к этому также и напряженность между евреями и арабами в стране, разумеется, приводит к напряженности между евреями и самими собой, потому что есть те, кто думает вправо, кто думает влево, и это еще больше увеличивает разделение. Мы знаем, что всегда связь и единство между нами — это наша сила, но такие ситуации только усугубляют разделение и ненависть внутри народа. Как можно остановить этот снежный ком?
Этого я не знаю. Я говорю об этом уже годы, и большего я сделать не могу. Но есть много организаций, групп, отдельных лиц, которые тоже считают, что мы должны устроить здесь порядок. Но правительство... И изначально... продают места в полиции, в армии, потому что им целесообразно это делать, чтобы сохранить себя самих.
Так в чем решение, Раф? Я могу сказать, что я сама чувствую очень большое напряжение в последние несколько недель. Даже выйти на улицу стало большим стрессом, и я вижу вокруг себя матерей в такой же ситуации. Что можно сделать? Какое решение можно предложить?
Я не знаю. Вы готовите для себя самих гетто, внутри государства Израиль, чтобы было гетто, в этом гетто вы будете жить. Пока не решите, что правильно уехать отсюда в какую-нибудь другую страну, там, где евреи с арабами не встречаются так лицом к лицу. А пока нашему правительству выгодно так сидеть, потому что те, кто с ними не согласен, они уйдут, и у них на выборах появится еще больше мест, чтобы их именно выбрали. И так оно и происходит, таков наш расчет.
Вы все-таки еще видите какое-то лучшее будущее на горизонте? Может быть, что-то изменится в правительстве?
Нет, я вижу, что становится только хуже. Судя по тому ухудшению, которое произошло в последние годы, я вижу, что будет только хуже.
Так просто сидеть и ждать, пока станет хуже? Что даст нам новое понимание, что-то изменить здесь?
Если разум сейчас тебе не дает решения, тогда сиди и жди.
Последний вопрос, не связанный напрямую, но также и связан. Вчера старшая журналистка Эль-Джазиры Ширин Абу-Акли погибла в Джанине во время беспорядков, произошедших в перестрелке террористов с солдатами армии обороны Израиля. Конечно, Аль-Джазира поспешила обвинить Израиль, армия обороны Израиля все еще расследует инцидент, но мир не ждет. Все считают нас виновными в убийстве этой журналистки. Как, по вашему мнению, такой инцидент может повлиять на шаткую и без того шаткую ситуацию в безопасности Израиля?
Никак. С какой стати, если были беспорядки, и там произошло то, что произошло? Так это произошло? Мы что, должны оберегать, чтобы не было больше таких беспорядков? И что, мы должны нести ответственность за обе стороны? С какой стати? Это все зависит от того, как мы себя позиционируем.
То есть вместо того, чтобы сейчас объяснять всем и тушеваться и оправдываться, просто сказать, что это уже не имеет значения, там была перестрелка, и они устраивают беспорядки, это цена?
Да-да, результат беспорядков — это то, что происходит.
Спасибо. Мы перейдем к нашей следующей теме. Царь по делам дезинформации. Хаим, пожалуйста. Да, здравствуйте, Рав. Около двух недель назад администрация Байдена объявила о создании так называемого Совета по управлению дезинформацией, органа по контролю за дезинформацией. Орган был создан 2 месяцами ранее, но о его существовании стало известно лишь недавно, после того, как начались всевозможные вопросы об этом органе. Совет информаторов возглавляет некто, чья роль определена как царь дезинформации. Среди республиканцев поднялся большой резонанс вокруг этого вопроса и сравнили это с Министерством правды Джорджа Оруэлла 1984 года. Конечно, это орган, который действительно подвергается цензуре. Администрация утверждает, что этот совет не имеет реальных цензурных полномочий и не будет следовать определенным своим правилам, но сама царь, происходящее из прогрессивной среды, заявила недавно в очень откровенной беседе в Zoom, что будут люди квалифицированные, чья работа будет заключаться в расследовании случаев дезинформации в сети, как они это понимают. В случае, если они находят такую информацию, они смогут отредактировать сообщение того человека или органа, который, по их мнению, написал что-то неправильное, и придать ему правильный контекст или, в конечном счете, изменить то, что написал этот человек, чтобы это соответствовало их мнению. Например, она сказала, что Трамп, например, напишет что-то не так, чтобы кто-то от нашего имени добавил то, что нужно, чтобы это было не просто заявление, а правильный контекст. На данный момент не ясно, что этот совет уже сделал и что он делает сегодня, и особенно непонятно, как можно будет верить сообщениям людей и видеть в них что-то достоверное, если правительство может постоянно менять все, что угодно в любой момент, не оставляя следов, что что-то изменилось. Так что, прежде всего, наш первый вопрос. Ведь свобода слова — это первая поправка к американской конституции. Она освещает свободу слова и свободу самовыражения, и свободу мнений, и на ней основана вся американская демократия. Если свободы слова больше нет, есть какой-то царь, который сидит и следует, и все исправляет, и цензурит. Где же здесь демократия?
Где ты увидел демократию?
Ну, в Америке есть свобода слова, и это была первая поправка к конституции.
То, что они это называют, это не то, что на самом деле есть. Это понятно. Пока не появится связи между правящим капиталом, не может быть никакой демократии. Пока я не смогу делать все, что, то, что я хочу со статьями, какая же это демократия? А демократия должна определить это так. Это не то, что все говорят, что из 8 миллиардов человек в мире будут писать все, что, все, что хотят. Это не демократия. Здесь дело в том, что наша природа. Нам нужно организовать общество таким образом, чтобы было определенное количество людей, специально назначенных, которые могли бы писать и прописывать, что нам нужно давать людям. И они будут из самого разного сорта людей. Но не то, чтобы там была путаница между всеми. Демократия, согласно тому, что ты мне говоришь, это просто каждый делает все, что ему вздумается делать. Вот и все. Хорошо, пусть так оно и будет тогда.
Но есть принцип свободы самовыражения.
Я этого принципа не понимаю. И я не принимаю понятие «свобода выражения мнений». Это не рынок, когда никто не понимает, что происходит. Ты понимаешь?
На ваш взгляд, не должно быть свободы мнений?
Должна быть, но правильно построенная.
Так вот мой вопрос, как это сделать правильно?
Вот это вопрос, но пока это не будет упорядочено, не будет свободы самовыражения.
Так каков же желаемый результат такой вот упорядоченной свободы выражения?
Для каждого нужно это правильно определить, в каких рамках. У каждого есть возможность, свобода выражать свое мнение в определенном виде перед всеми. Да?
Так вот, это как раз то, что сейчас отрицается, что если может прийти какой-то режим в виде какого-то органа или даже по мнению какого-то человека, если это ему, его не устраивает, он может это изменить, то уже больше нет свободы выражения.
Верно.
Так уже и не будет демократии.
Верно.
Вопрос в следующем. Демократия — это не только форма режима, но это еще определенная социальная структура, это отношения между людьми, это доверие между властью и гражданами, это определенная экономика, которая работает определенным образом. Все работает иначе, когда нет демократии. Так какая же Америка у нас есть, если это не демократическая страна?
Как есть.
Но до сих пор это вот так не было.
А до сих пор была демократия?
Ну, какой-то тип того, что-то вроде этого. По крайней мере, режим официально не мог проводить такую цензуру. Мой вопрос заключается в том, какое влияние такие вещи оказывают на американское общество, на американскую экономику.
Все будет так, как и было. И тоже раньше не было никакой демократии.
А что делает человек? Хорошо, допустим, не было, но все-таки у людей была какая-то, скажем, фантазия, что у них есть такая демократия, им очень нравилось даже гордиться этим. Американцы всегда любят рассказывать о свободе слова, о первой поправке к американской конституции и так далее. И такой человек, который вдруг просыпается утром и вдруг раскрывает, что он живет в Китае или России, что-то вроде этого. Что он делает? Что ему нужно?
Он должен учить законы, которые существуют в Китае или в Руси, в России, и тогда с ним ничего не произойдет плохого. Или же он должен знать, как он может изменить эти законы на то, что он думает, чтобы было хорошо. Вот и все. Мне здесь нечего больше добавить.
Что бы вы сделали, если бы вы жили в Америке и сейчас находились бы под этим законом?
Я прежде всего пошел и изучил право. Вот и все.
Предположим, вы встаете, просыпаетесь утром и видите пост, который вы написали в Твиттере или в Фейсбуке, что-то даже о науке Каббала. И сидит какой-то там царь и решает, что то, что вы написали, ему не нравится. Так он исправляет ваш пост, чтобы у него был правильный контекст.
Исправлял?
Да, он может исправить, изменить.
Без того, чтобы упомянуть, что это его поправка.
В этом-то все и дело, что они могут войти, отредактировать, удалить все что угодно, и не будет никакого знака даже.
Так это совершенно никакая не свобода самовыражения.
Так вот, в этом-то мой вопрос, в этом-то весь смысл, потому что уже больше нет свободы слова.
Они уже достигли этого?
Да, она именно об этом говорит. Она сидит там, это царь, и в Зуме, и всем присутствующим объясняем, допустим, Трамп, неважно, не Трамп, Лайтман, Хаим, любой человек что-то написал, и кому-то из их коллектива, из их команды не нравится что-то, он входит в это сообщение, в этот пост, редактирует его.
Нет своего имени?
Нет, нет, нет своего имени. Этот пост остается то же самое, только другое.
Как такое может быть?
Так они предотвращают дезинформацию. Они помещают туда правильную информацию.
Секунду, это согласно их мнению? Верная информация. Согласно моему мнению, нет. Я могу ошибаться 1000 раз, но там в любом случае должно быть мое мнение.
Но если ваше мнение в их глазах является дезинформацией,
так пусть это оставят как дезинформацию и напишут рядом с этим, что это мое неправильное мнение.
До сих пор это как раз то, что и делали они в Твиттере или в других местах, или полностью блокировали вас. Теперь они так больше не делают, они просто могут войти и изменить сам пост.
Мы дошли до конца исправления.
Так что же делать? Давайте спросим так. Нет, действительно, как это решить?
Только с помощью революции. И это то, что и произойдет. Если люди видят, что они не могут даже выразить себя в таких местах, как газета, телевидение и так далее, что им затыкают рот, тогда они выходят на улицу и открывают огонь.
Так это и есть та самая реальная опасность, которая сейчас происходит.
Я наоборот желаю им взаимного успеха.
Вы считаете, что такое явление, поскольку мы видим, что у Америки есть такое явление, влияние, в частности, на западный мир, вы считаете, что это явление распространится далее на другие страны?
Я не знаю. Это зависит от того, о чем именно говорится. Но что в Израиле это уже происходит во всевозможных других формах. Это зависит от того, о каком обществе мы говорим. Но отсюда как раз открывается место для гражданской войны.
Шелли, хочешь продолжить? Да, только один вопрос. В начале этой темы, Хайма, вы сказали, что свобода самовыражения также должна быть в какой-то особой форме. Не то чтобы каждый писал все, что у него там, все, что ему вздумается, он там выкидывает это в сеть. Что это за форма определенная? Что и как она определяется?
Я не понял.
Вы ранее сказали, если я правильно поняла, что также и при наличии свободы выражения это не значит, что каждый пишет все, что угодно, все, что ему там захочется, а что есть определенный способ, которым каждый должен выражать свои мысли. Что это за форма?
Это форма, которая принята. Это не человек, который приходит с улицы, ему так хочется писать, который вообще с трудом знает, научился писать, но он должен знать, ну, по крайней мере, как человек, окончивший школу, университет, кто знает, понимает науки в чем-то, но не каждому может вступать. Тебе позволят войти в парламент и позволят говорить из того, что ты хочешь сказать? Конечно же, нет. То же самое здесь. Войти в газету или там в интернет, даже в интернет со всем мусором, который там есть, но это должно быть выстроено.
Это также должно исходить из чувства коллективной ответственности перед обществом?
Я не знаю, что такое коллективная ответственность. Это все чепуха. Это ответственность, которая должна быть на каждом человеке. Если я пишу, я должен быть ответственным за это.
Окей, перейдем к нашей следующей теме. Стамбульская конвенция. Стамбульская конвенция — это международный договор Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Она основана на предположении, что для борьбы с явлением домашнего насилия на необходимо международное сотрудничество. Конвенция была ратифицирована Советом Европы в 2011 году, и в настоящее время ее подписали 45 государств. В последние годы некоторые страны пожалели о присоединении к договору, а две страны уже вышли из него. Польша вышла на том основании, что договор был феминистским изобретением, призванным оправдать гомосексуальную цветную идеологию, а Турция вышла потому, что договор противоречил исламу и консервативным ценностям Турции. На этой неделе конвенция также пришла в Израиль, который, как и ожидается, присоединится к концу месяца к этой конвенции. Но есть и те, кто критикует ее и утверждают, что это эксплуататорская пропаганда под видом равенства. Например, одна из иммиграционных статей конвенции гласит, что статус беженца должен предоставляться каждому мужчине и женщине, которому причинен вред по признаку пола, поскольку определение вреда является широким и расплывчатым, то это может послужить поводом для наводнения Израиля беженцами и иметь тяжелые последствия для миграционной политики Израиля. И первый вопрос заключается в том, что согласно конвенции государство Израиль фактически обязуется принимать законы под контролем Совета Европы. Вы видите здесь какую-то опасность?
Я этим совершенно не интересуюсь. Государство Израиль должно сначала обязать себя, а потом весь мир, Европу и все остальное. Прежде всего, должна организовать себя как следует. Это то, что я понимаю, что нужно сделать. И не пускать сюда и ни людей, и ни законы, и ни культуры, которые не относятся к Израилю.
То есть Израиль не имеет возможности позволять иностранным организациям устанавливать здесь какие-то нормы?
Ну, конечно, нет. Конечно. Какие законы, какие формы поведения они могут нам принести? Кто проверял, это правильно или нет? Потому что там кричат люди или что? Просто слов нет.
Согласно какой конституции Израиль должен определять свои нормы и ценности?
Согласно истинным законам Торы. Это согласно человеческой природе. Не то, что там османские правительства или турецкое там правительство, России, Англии или еще кто-то определяет.
И почему важно, чтобы мы сохранили свой еврейский характер и не вовлеклись в какие-то еще там, не стали какими-то смешанными?
Тот, кто хочет быть замешан, пускай участвует. Я считаю, что нам нужно поддержать то, что принадлежит человечеству, хоть современное человечество, хотя оно так и называется, но чтобы оно принимало в расчет все законы, а в особенности возлюби ближнего своего как самого себя, без всякой связи с религиями.
Как раз на этой неделе, в которую мы отмечаем Международный день семьи, как наука Каббала видит семейную ячейку в мире, тогда как ценности семьи в мире полностью разрушаются и распадаются?
Это проблема с воспитанием, потому что мы никак к этому не относимся. Мы никак не относимся к воспитанию ни в семье, ни между супругами, ни с детьми. И вообще, ты посмотри, что происходит на улице, по всему миру, во всех странах. Это просто очень жаль, что мы видим эту деградацию.
Проблема в воспитании или в развитии человеческой природы, которая уже ломает рамки и не хочет ничего?
Я не знаю, что происходит с человеческой природой, потому что я не ответственен за это. На самом деле, не ответственен. Я не знаю, что Творец или Высшая Сила, или назови это природой, и в гематрии это тоже Творец. Что она делает? Я знаю, что я хочу, чтобы произошло, чтобы все жили в мире, в спокойствии, чтобы дети не боялись выходить на улицу, чтобы были хорошие отношения между семьями, внутри семьи. Я хочу, чтобы это произошло. На этом мы должны настаивать. Прежде всего, об этом позаботиться. А мы не заботимся об этом, заботимся о всяких глупостях, которые решают там в Европе, в Турции или еще не знаю где.
Понятно, спасибо. Перейдем к нашей следующей теме. Антисемитизм с немецкого взгляда по сравнению с мусульманским взглядом. Норма, пожалуйста. Норма, недавно исследование немецкого населения и мусульман, проживающих в Германии, проведенное американским еврейским комитетом, выявило разрыв в восприятии евреев и антисемитизма между двумя группами населения. В то время как около 60% двух этих популяций считают антисемитизм широко распространенным явлением в Германии, которое выросло за последнее десятилетие, но существует огромный разрыв в причинах этой ненависти и восприятия евреев. 34% населения Германии в целом и 54% мусульман согласны с утверждением, что евреи сегодня используют свой статус жертв геноцида во время Второй мировой войны в свою пользу. 18% немцев и 46% мусульман согласны с утверждением, евреи имеют слишком большую власть в средствах массовой информации, и такой же процент считает, что евреи имеют слишком большую власть в политике. Исследование проводится в то время, когда власти Германии сообщили о 3028 антисемитских преступлениях, совершенных в прошлом году, что является самым высоким показателем с тех пор, как полиция начала отслеживать антисемитские инциденты в 2001 году. Вот эти данные, вообще все эти общие данные удивляют вас?
Я этим не удивлен. Я не считаю, что это правильно или неправильно. Я принимаю это как есть. И мне не кажется, что эти цифры со временем должны улучшиться. Потому что я не вижу никаких действий в еврейских организациях, которые могли хоть как бы это улучшить. Но все они занимаются какими-то формальными действиями. Вот так мы сделаем, и так это произойдет, и мы отчитаемся за это, получим за это деньги, и так оно и происходит. Это в точности, как это было до Холокоста. Даже тогда сообщалось о большом количестве антисемитизма, а с другой стороны сообщалось о многих антисемитских действиях, а на самом деле ничего не произошло. Это скатилось к тому, пока не произошла катастрофа. Поэтому мне нечего об этом сказать по этому поводу. Есть только одно решение, как говорит нам наука Каббала. Вот и все. А просто говорить об этом — это пустота, подобной которой нет. Это просто танцевать на костях.
Так это не ликвидирует ничего, никакого антисемитизма.
Вообще. Как было в прошлом, так и сегодня.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в 2008 году, что безопасность Израиля является частью национальных интересов Германии. Считаете ли вы, что это мнение все еще распространено в сегодняшней Германии?
Она и тогда не распространена была, и сейчас не распространяется, и поэтому это то, что и происходит.
Вам не кажется, вы не чувствуете, что во времена ее правления было больше внимания к этому по сравнению с тем, что происходит сейчас?
Может быть и да, но по мере нашего отдаления по времени от Холокоста все меньше говорим об этом.
Как вы оцениваете этот период, который после Меркель для немецких евреев?
Она была обязана. Была обязана говорить об этом, сказать об этом. И также немцы того поколения, которые понимали это и молчали, и поддерживали ее, потому что так было принято. Это своего рода закон вежливости. Тогда как сейчас... Они уже к этому никак не относятся, никак.
Почему не относятся?
Это уже не поколение Холокоста, не поколение, которое участвует в убийстве евреев и так далее. Поэтому какое им дело до этого?
Вот это ощущение, вот это чувство совести будет исчезать из поколения в поколение?
Да ее просто уже нет. Уже нет этой совести. Конечно же, они могут еще бунтовать, как раньше, на улицах, потому что в любом случае существует национальное давление на них. Но чтобы выглядеть как все, они делают это тихо, да?
Что, им надоел Израиль, надоели евреи?
Они вообще не хотят никак относиться к этому. Какая им разница, что евреи пихают им свой иудаизм во все дыры? Немцы не хотят к этому иметь никакого отношения. Мы уже покончили с этим Холокостом 70-80 лет назад. Что от нас хотят сегодня?
Как это повлияет на немецких евреев, а также по отношению Германии к Израилю?
Чтобы не было евреев в Германии, пусть не будет.
Что значит, чтобы не было?
Почему евреи должны жить в Германии?
Они что, должны переехать в Израиль?
Неважно, пускай идут ко всем чертям. Почему именно в Германию?
Они ответят вам, что они в первую очередь немцы.
Они уже не немцы.
Факт в том, что они не убегают оттуда, несмотря на антисемитизм.
Конечно, не убегают. Им хорошо там, так что же ты хочешь? За то, что хорошо, надо платить.
Является ли нынешнее правительство более доброжелательным к мусульманскому населению?
Может быть. Но я не думаю, что это за счет евреев. Это просто... Так немцы такие. А в Германии большинство турков. Поэтому это не так ярко выражено.
Являются ли евреи в Германии сегодня более уязвимыми, чем в прошлом?
И евреи в Германии сегодня что?
Более слабы. У них меньше силы. Более уязвимы.
А, понял. Мне кажется, что это не так просто. Мне кажется, что и да, и нет. Я не думаю. Хорошо, что Меркель ушла. Это на самом деле было слишком просоветским. Это нехорошо, нехорошо. Но в любом случае, в Германии это останется другой политикой по отношению к евреям, в таком вежливом отношении к евреям, по крайней мере, еще одно поколение. Все?
Последний вопрос по поводу этого. Извините, что я настаиваю на этой теме, вот именно по отношению к Израилю, потому как, по крайней мере, до сих пор Германия была очень сильным партнером Израиля в Европе. И это означает, что сейчас такая ситуация, что Израиль остается в одиночестве, скажем, если у Израиля нет такого сильного партнера в Европе, так какое же будущее будет?
Может быть и так, но я не думаю, что это для есть другое место. Я не думаю, что у Израиля есть другое место, где он мог бы быть партнером Германии, поэтому мы должны поддерживать там и так далее. Нам нужно дойти до того, что самим быть партнерами, и не нужно никакой поддержки.
Так все возвращается к нам самим, ни на кого не полагаться, только на себя.
Верно, верно, да. Ой, давайте уже покончим со всеми этими вещами.
Спасибо.
Всего большое хорошего. Спасибо. Пока.